Ну как, господа?
Да.
Это выдумка.
А что бы вы сделали, господа, если бы мы были в числе гостей и знали про этого счастливца у фонтана?
Постойте. Постойте, я сама скажу вам, что бы каждый из вас сделал. Вы, Беловзоров, вызвали бы его на дуэль. Вы, Майданов, написали бы на него эпиграмму. Впрочем, нет, вы не умеете писать эпиграмм. Вы сочинили бы на него длинный ямб, вроде Барбье, и поместили бы ваше произведение в телеграфе.
Благодарю.
Вы, доктор, вот про вас я не знаю. Что бы вы сделали?
По званию лейб-медика я бы присоветовал королеве не давать балов, когда ей не до гостей.
Может быть, вы бы были бы и правы. А граф?
А я?
А вы бы поднесли ему отравленную конфету?
Спасибо.
Что же касается вас, Вальдемар, впрочем, довольно. Довольно, давайте играть в другую игру.
Мсье Вальдемар в качестве пажа королевы держал бы ей шлейф, когда она побежала бы в сад.
Граф, я никогда не давала вашему сиятельству права быть дерзким. И поэтому прошу вас удалиться.
Помилуйте, княжна.
Княжна права. Извольте удалиться.
Да я, ей-богу, никак не ожидал. В моих словах, кажется, ничего такого и не было. У меня в мыслях не было оскорбить вас. Простите меня.
Пожалуй, останьтесь. Мы с мсье Вальдемаром напрасно рассердились, правда?
Да.
Я смотрел на Зинаиду, и в это мгновение она мне показалась настолько выше всех нас. От ее белого лба, от ее недвижных бровей веяло таким светлым умом и такой властью, что я подумал, ты есть королева. С большим достоинством и сама королева не могла бы указать дерзновенному на дверь. После этой сцены, впрочем, вечер продолжался недолго. Зинаида вскоре ушла, и мы стали по одному расходиться.
Так что же, молодой человек, вы не последовали моему совету? Впрочем, как знаете.
Лето скоро кончится.
Да, скоро кончится. А я-то, дурак, думал, что она кокетка. Видно, жертвовать собой сладко для иных.
Что вы хотите этим сказать?
Вам я ничего не хочу сказать. Прощайте.
Прощайте.
Монсьер Лепаж, позвольте, я вас немного провожу. Вы все еще сердитесь. Напрасно. Ведь не я вас назвал пажом. Но позвольте заметить, что вы худо исполняете свою обязанность.
Как так?
Пажи должны быть неотлучны при своих владычицах. Пажи должны все знать, что они делают. Они должны наблюдать за ними днем и ночью.
Что вы хотите сказать?
Что я хочу сказать? Я, кажется, ясно выражаюсь. Днем и ночью. Ну, днем еще так и сяк. Днем светло и многолюдно. Но ночью, вот тут как раз жди беды. Советую вам не спать по ночам и наблюдать изо всех сил. Помните, в саду, ночью, у фонтана, вот где надо караулить. Вы мне спасибо скажете. Прощайте.
Кровь бросилась мне в голову. Кто он? Эти два слова стояли перед моими глазами, начертанные во мраке. Я вернулся к себе в комнату, достал из письменного стола недавно купленный английский ножик, пощупал острие лезвия и, нахмурив брови с холодной, сосредоточенной решимостью, сунул его к себе в карман. Точно мне такие дела делать не в диво и не впервой. Сердце во мне злобно приподнялось и окаменело. Я до самой ночи не раздвинул бровей и не разжал губ, заранее приготовляясь к чему-то страшному. Ночь стояла тихая и светлая. Я добрался до ели у забора, разделявшего наши засекинские владения, прислонился к ее стволу и начал караулить. Первые мгновения ожидания были томительны, почти страшны. Каждый звук, каждый шорох казался мне значительным, необычным. Но прошло полчаса, прошел час. Кровь моя утихла, холодело сознание, что я напрасно все это делаю, что Маевский подшутил надо мною, начало подкрадываться мне в душу. Вдруг...
Вот он! Вот он, наконец! Я судорожно выдернул нож из кармана, судорожно раскрыл его. Какие-то красные искры закрутились у меня в глазах. От страха и злости на голове зашевелились волосы. Шаги направлялись прямо на меня. Я сгибался, я тянулся им навстречу. Показался человек. Боже мой! Это был мой отец.
Разум отрезвился. Ревнивый, готовый на убийство Отелло внезапно превратился в школьник. Со страху я уронил нож в траву, но даже искать его не стал. Мне было очень стыдно. Возвращаясь домой, я, однако, взглянул на окошко Зинаидиной спальни. Вдруг...
Явственно.
За ним осторожно и тихо спустилась белая штора, спустилась до оконницы и так осталась подвижной. «Что же это такое?» — проговорил я вслух почти невольно, когда очутился в своей комнате. Предположения, которые вошли мне в голову, так были... новые, странные, что я не смел даже предаться им. Только что пережитое волнение сменилось тяжелым недоумением и какой-то еще небывалой грустью. Точно во мне что-то умирало.
Совместный проект «Радиокультура» и Гостелерадиофонда.
В эфире «Радиокультура» звучит радиоспектакль «Первая любовь» по повести Ивана Сергеевича Тургенева, режиссер спектакля Юрий Аксенов.
Здравствуйте, Зинаида Александровна.
Мсье Вальдемар, что вы там ищете в траве?
Я давеча здесь одну вещь потерял.
Нашли?
Нашел.
Так прыгайте сюда, через ограду, у меня к вам будет поручение.
Какое поручение?
Вот вам, милый мой Володя, товарищ. Его тоже зовут Володей. Это мой младший брат, кадет. Он приехал к нам на вакансию из Петербурга. Ему 12 лет, он еще течок, но сердце у него доброе. Покажите ему нескучное. Гуляйте с ним, возьмите его под свое покровительство. Не правда ли вы это сделаете? Вы такой добрый. Ну что вы уставились друг на друга? Да обнимитесь же, дети. Вот и славно. Идите.
Хотите, я поведу вас в сад?
Угу.
Вы расстегните свой воротник, жарко ведь?
Ничего-с. Мы привыкли-с. А я умею дудки вырезать. У вас есть ножик?
Есть.
Дайте-с.
Пожалуйте-с.
Спасибо. Хотите посвистеть?
Извольте.
Да, рядом с этим мальчиком я и сам становился ребенком. Кадет посвистел, вчерашний Отелло посвистел тоже, зато вечером, как он плакал, этот самый Отелло, на руках у Зинаиды, когда она отыскала его в дальнем углу сада.
Что с вами, Володя?
Я все знаю. Зачем вы играли мною?
Что?
На что вам была нужна моя любовь?
Я виновата перед вами, Володя. Ах, я очень виновата. Сколько во мне дурного, темного, грешного. Но я теперь не играю вами. Я вас люблю. Вы не подозреваете, почему и как. Однако, что же вы знаете?
Что я мог сказать ей? Четверть часа спустя я уже бегал с кадетом из Зинаиды в запуске. Я не плакал. Я смеялся. Хотя напухшие веки от смеха роняли слезы. У меня на шее вместо галстучка была повязана лента Зинаиды, и я закричал от радости, когда мне удалось поймать ее за талию. Она делала со мной все, что хотела. Я пришел бы в большое затруднение, если бы меня заставили рассказать подробно, что происходило со мной в течение недели после этого вечера. Это было странное, лихорадочное время. Хаос какой-то, в котором самые противоположные чувства, мысли, подозрения, надежды, радости и страдания кружили с вихрем. Это томление, вероятно, долго бы не продолжалось. Громовой удар разом все прекратил и перебросил меня в новую колею.
Владимир Петрович, обедать сегодня вам придется одному-с.
А что случилось, Федор?
Батюшка ваш уехали-с в город, а матушка нездоровые-с, заперлись у себя в спальне.
Федор, я по лицу вижу, что-то произошло, что?
Да не знаю, как и сказать-то, барин.
Говори!
Нынче утром, пока вы гуляли, между Петром Васильевичем и вашей матушкой произошла страшная сцена. Хоши за закрытыми дверями, да в девичьей-то все было слышно. Опять же, многое было сказано по-французски. Да горничная Маша 5 лет жила у швеи из Парижа и все понимала.
Из-за чего сцена?
Да
говори, не томи.
Матушка ваша упрекала отца в неверности, в знакомстве с соседней барышней.
А отец?
Ну, батюшка ваш сперва оправдывался, а потом вспыхнул и сказал барыне об ихних летах. отчего матушка и заплакалась. Да, она что-то говорила о векселе, будто бы данном старой княгине, и очень дурно отзывалась о барышне тоже. И тут батюшка ей пригрозил. А произошла вся беда от безымянного письма. А кто его написал, неизвестно. А то бы как этим делам наружу-то выйти, причины никакой нет.
Да разве что-нибудь было?
Было. Этих делов не скроешь. Уж на что батюшка ваш в этом разе осторожен, так ведь надо бы, к примеру, карету нанять или там чего. Без людей не обойдешься тоже.
Ступай, Федор. Я обедать не буду.
Ну, коль надумаете, кликните.